Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы», которую сегодня веду я в одиночестве, без Димы Захарова, который находится в отпуске. Меня зовут Виталий Дымарский. И представлю сегодня нашего гостя. Олег Александрович Ржешевский, главный научный сотрудник, правильно я ваш титул называю, Института всеобщей истории Российской академии наук. Давайте я назову и вторую ваш должность или пост. Президент Ассоциации историков Второй мировой войны. Ну и третья, доктор исторических наук. Правильно? Все. Олег Александрович согласился со всеми титулами, которые я назвал.
С трудом,
да. Я очень рад, что Олег Александрович наконец до нас дошел. Мы давно хотели его пригласить в эфир. И тему сегодняшней нашей беседы вы, наверное, слышали в анонсах многочисленных, которые, она звучит так: «Сталинград и Эль-Аламейн». Ну, конечно, мы коснемся, наверное, обеих битв и в Северной Африке, и на берегах Волги, но в какой-то степени вот хотелось мне еще и поговорить с Олегом Александровичем вот о тех многочисленных, я не знаю даже, как их называть, спорах, не спорах, о сравнениях, вот постоянно вот это идет, Эль-Аламейн или Сталинград, а что важнее? А где был поворот? А вот это или то? Вот мы на эту тему примерно так, вот в таких не совсем научных терминах я ее обозначил. Но мы вот о ней поговорим. Но перед тем, как мы затронем основную тему нашей сегодняшней программы, я бы хотел получить от Олега Александровича, как от человека профессионального, такой актуальный комментарий, не относящийся непосредственно к теме нашей программы, к теме сегодняшней именно программы, хотя относящийся к программе «Цена победы» в целом. Я бы хотел, чтобы Олег Александрович прокомментировал относительно недавнее, буквально на днях, да, состоявшееся решение Министерства обороны об открытии военных архивов. И два вопроса к вам, Олег Александрович. А. Что вы знаете об этом? Что будет открыто? Что получат историки, да и не только историки, в свое распоряжение? И второй вопрос. Чему это поможет? Зачем нам это? И что это может дать нашей исторической науке? И последнее мое замечание предварительное, перед тем, как Олег Александрович начнет отвечать на эти вопросы, это я должен вам сообщить, или напомнить скорее, номер СМС. +7 985 970 45 45. Это тот номер, по которому вы можете присылать свои замечания, вопросы к сегодняшнему эфиру. Так, все, я на этом заканчиваю. Олег Александрович, вот ваш комментарий по поводу открытия военных архивов.
Добрый вечер. Открытие архивов, это предусмотрено приказом министра обороны. Причем, надо уточнить, речь идет об архивах по истории Великой Отечественной войны. Это, конечно, большое событие. Тем более из тех пока первых сообщений открывается около 4 миллионов дел, и это колоссальная возможность для историков открыть новую страницу в изучении Великой Отечественной войны, и через какой-то довольно длительный промежуток времени, видимо, историки будут готовы написать, базируясь на этих документах, уже более развернутую, более достоверную историю Великой Отечественной войны. И в этом я вижу первый и главный смысл этого решения. Ну, кроме того, это подчеркивает открытость нашего общества. И, конечно, опять же, я скажу от имени историков, мы очень ждем реального допуска к этим архивам. И очень важно, как будет организован этот допуск, насколько гибкой окажется система заказов, получения документов, копирования, будет ли в этом присутствовать коммерческий аспект.
Да, степень их доступности, да?
Короче говоря, многие вопросы еще остаются без ответа, это вполне понятно, слишком мало времени прошло, но тем не менее, в целом, это, конечно, очень позитивное явление.
Еще вот к этой же теме, еще, может быть, один вопрос. Когда только это сообщение пришло, я прочитал, очень много было комментариев, кстати, ко мне там обращались с просьбой прокомментировать, вот, что это может дать. Вот я, мне кажется, не знаю, если я не прав, меня поправите, что помимо всего прочего, помимо, так сказать, чисто такой исторического интереса, исторически-научного интереса, есть еще гуманитарный аспект. Если эти документы помогут наконец-то установить имена без вести пропавших, да, какие-то имена тех, кто похоронен где-то, да, какие-то, так сказать, идентифицировать могилы какие-то, да, ведь это же тоже все еще, говорят, что война закончилась, когда похоронен последний солдат, да, ведь это же до сих пор тоже очень много неизвестного во всем этом.
Дело в том, что это очень правильная фраза, что война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат, но реально она трудно выполнима, потому что последний солдат еще всегда до него будет предпоследний. И, но к этому, конечно, надо стремиться. И я вам скажу такую вещь. Вот процесс изучения истории Великой Отечественной войны, он вот продолжается уже много десятилетий, и все время вскрываются новые имена, новые подвиги, новые ошибки, новые успехи. Все время что-то открывается новое. И очень много героев, безвестно павших имен. Возьмите вот это прекрасное движение поисковиков, которые уже много лет...
Я как раз хотел об этом сказать, но поисковики-то общественники, они молодцы.
Да.
Они делают огромное дело, да, но все-таки без помощи официальных документов, эти документы, это огромное подспорье, да, вот в этой работе.
Ну, я с вами совершенно согласен, что это поможет открыть тысячи, может быть, многие тысячи новых имен участников Великой Отечественной войны, которые до сих пор остаются без...
В конце концов, еще до сих пор идут споры о количестве жертв, да, которые принес тот же Советский Союз.
Ну, видите, среди профессиональных историков особых споров на этот счет нет. Это придумывают всякие фантастические цифры, все время стремятся их максимально увеличить.
Вы имеете в виду вот эти вот 42 миллиона?
Да, 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 всякие чуть ли не 60 миллионов. Эти, значит, подлинные цифры, по крайней мере, на сегодняшний день, которые явились результатом работы Большой Объединенной комиссии Генерального штаба и Академии наук, 26 миллионов 600 тысяч погибло наших граждан в годы Великой Отечественной, в том числе на фронте, в Красной армии 8 миллионов 600 тысяч.
На фронте. Остальное это гражданское население и военнопленные.
А остальное это гражданское население.
И не военнопленные, просто, или просто, так сказать, угнанные в лагеря?
Нет, вы совершенно правы, вы совершенно правы. И военнопленные.
Я имею в виду, что не только военные.
Существует два подсчета, как да, вы понимаете. Да, да. Один подсчет, который включает военнопленных, их было около 4,5 миллиона человек. А другой подсчет не включает так называемое понятие безвозвратных потерь. Да.
Вот. То есть вот 8 миллионов 600 это без военнопленных.
Да.
Плюс военнопленные, плюс гражданское население.
Да.
Хорошо. Спасибо за этот вот актуальный комментарий. А теперь... Что-то меня здесь спрашивают. У вас сейчас прямой эфир? Прямой. Вот вам пишет уже некий историк Андрей. Непонятно только из какого города. Вам лично, Олег Александрович, ваши статьи помогли написать мне диссертацию, пишет Андрей. Видите, у нас какие слушатели.
Спасибо.
Олег Александрович, ну, я не знаю, поможете ли вы сегодня написать кому-то диссертацию, но, может быть, поможете разобраться, выскажете свою точку зрения вот на эти два, ну, как многие считают, ключевых события Второй мировой войны, Сталинград и Веломей. Вообще, правомерно ли вообще это сравнивать?
Ну, дело в том, что...
Их сравнивают.
Ну, волей-неволей их сравнивают. И мне кажется, так ставить вопрос, ну, я бы, наверное, затруднился, правомерно или нет. Да люди хотят сравнивать.
И пусть сравнивают.
И пусть сравнивают. Другой вопрос, что нужно знать, что с чем сравнивать. Вот. Ведь война... Вторая мировая, она развернулась на нескольких театрах военных действий. Был Европейский театр военных действий. Был Тихоокеанский театр военных действий, или точнее его назвать, Азиатско-Тихоокеанский. Был Североафриканский театр военных действий. И вот две битвы, о которых мы сейчас говорим. Битва при Эль-Аламейне, она... значит, произошла на Североафриканском театре. Кстати, Эль-Аламейн – это название тупиковой станции от Александрии к Эль-Аламейну, а дальше в пустыне уже нет никаких дорог. Нет никаких дорог. Я имею в виду железные дороги. Дороги, конечно, вдоль побережья. Они на всем протяжении Северной Африки проходят. Но это вот, так сказать, конечная станция, это в какой-то степени примечательно. Что такое представляет собой битва при Эль-Аламейне? Ну, немножечко, чуть-чуть истории. Дело в том, что когда Италия объявила войну Франции... В 1940 году она развернула действия на территории, на африканской территории, и поначалу она действовала довольно удачно против английских войск, но затем они взяли верх и были разбиты и в Восточной Африке, значит, войска герцога Аосты. И в конечном итоге потерпели поражение и итальянские войска, находившиеся в Северной Африке, и Муссолини запросил помощь. Запросил помощь. У Гитлера запросил помощь. И в феврале 1941 года появились первые немецкие войска в Африке, которые... постепенно преобразовались в танковую армию Африка. И хотя, значит, принято считать, что основу составляли немецкие войска, это не так. Основой были итальянские войска, две трети были итальянские войска, и одна треть была немецких войск. Реально ими командовал фельдмаршал Роммель, известный как Лис пустыни.
Лис пустыни.
Да, но формально верховным главнокомандующим оставался Бенито Муссолини. Но это, так сказать, было сделано для картинки только. Конечно, реальным командующим был он. Роммель довольно успешно наступал, но у него всегда не хватало сил, у него всегда не хватало танков, слишком слабая была авиация, не хватало горючего для различных видов подвижной техники. И в конечном итоге Роммель выдохся
Это, извините, я вас перебью, Олег Александрович, знаете, вот когда Роме взял Тобрук, или Табрук, наверное, что все-таки, поскольку там это французская Африка, то, наверное, может быть, с ударением на последний слог,
может,
но не важно.
Может быть.
И Гитлер произвел Роммеля фельдмаршала, да, то есть я такой нашел такую строчку из письма, которую Роммель своей жене написал. Угу. Я бы предпочел, чтобы он дал мне не фельдмаршала, а еще одну дивизию.
Да? Ну, это соответствовало, так сказать, реальной обстановке дел, но потеря Тобрука, где, значит, англичане 35 тысяч пленных, к тому же еще потеряли, была очень тяжелым ударом и воспринималась в Великобритании и вообще в Британской империи как очень такая тяжелая и чувствительная потеря. Так вот, значит, Черчилль быстро поменял командование на Североафриканском театре, во главе, его возглавил, значит, фельдмаршал Александр, и во главе 8-й армии был поставлен Монтгомери. Монтгомери, затем весьма известный военачальник, но он начал свое движение вверх именно под Эль-Аламейном. Он очень удачно организовал наступление, и фактически битва при Эль-Аламейне, она длилась 10 дней. С 23 октября
до начала ноября.
По 4 ноября
1942 года.
Значит, потери, Роммель был вынужден отступить, и он, значит, отступил достаточно глубоко, отступал вплоть до Туниса, значит, а потери сторон были такие. Значит, потери немецко-итальянские 55 тысяч человек, британские потери 13 тысяч. Тут нужно иметь еще в виду одно обстоятельство. Битва при Эль-Аламейне была составной частью общей операции англо-американских войск, которая затем началась 8 ноября, операция «Торч-факел».
Торч, да.
Высадкой в Варане, Касабланке. Вот. И затем это
американцы
началось...
высадились в Касабланке, там в Марокко, хотя англичане очень хотели, чтобы они высадились в Алжире.
Совершенно правильно.
Но американцы предпочли затем... подальше высадиться, видимо.
И затем началось встречное движение. Встречное движение, которое завершилось в мае 43-го года разгромом итало-немецкой группировки и ее капитуляцией. А в этой связи, значит, мне на память приходит, значит, любопытная такая деталь обмена мнениями между Черчиллем и Георгом VI, английским королем, при вручении ордена, значит, точнее, посвящение в рыцарство Монтгомери. Монтгомери, человек, безусловно, талантливый был, но весьма амбициозен, если не сказать больше. И между, значит, Черчиллем и Георгом произошел следующий диалог. Черчилль говорит: вы знаете, ваше превосходительство, он себя ведет так, как будто он метит на мое место. А Георг ответил: а мне показалось, что на мое.
Олег Александрович, вот вопрос, который, я думаю, нужно обязательно вам задать в связи с Эль-Аламейном. Сейчас я его найду, у нас даже пришел... А, вот, Антон прислал нам такой вопрос. А какую вообще военную и экономическую выгоду извлекали немцы, находясь в Северной Африке? И что они потеряли, покинув ее? То есть зачем вообще нужна была Северная Африка? Да, что это за стратегический пункт, да, вот, географический во Второй мировой войне?
Прежде всего ставилась задача не только контроль над Средиземным морем. Это само собой. А главная задача – это перерезать Суэцкий канал и таким образом пути снабжения Великобритании. Вот главная задача, которая ставилась именно этим наступлением Роммеля.
И там снабжение шло чуть ли не через юг Африки.
Да.
Огибали Африку с юга, и потом поднимались на север, и через Суэцкий канал...
Да.
Это, в частности, были поставки американской военной техники, американских танков.
Да, вот поэтому и, значит, американские танки участвовали, значит, в этом сражении при Аламейне. Они сыграли не последнюю роль для Монтгомери, для его
успеха. Здесь надо учесть еще одну вещь, что, несмотря на все старания оси, да, то есть немецких, итальянских войск и их союзников, им не удалось ликвидировать опорную базу, военно-морскую базу английскую на Мальте. И вот эти бои в Северной Африке имели все-таки значение, я все-таки вернусь к той же теме, как для контроля над Средиземным морем. Средиземное море не как самоцель, да, а как путь к Каспийской и Кавказской нефти.
Ну, подождите.
Кстати, на Ближний Восток.
Но прежде всего это был путь и к Италии. Это, прежде всего, был путь к Италии.
Да, и к Италии как...
Мне любопытно, между прочим, значит, во время сражения под Эль-Аламейном шла переписка Сталина с Черчиллем. И Сталин в одном из писем Черчиллю отметил, что теперь скоро наступит очередь Италии.
После я просто здесь читал еще одно сообщение.
Ну, ничего.
И вот вам вопрос опять. Неужели итальянцы не могли выяснить отношения с французами в Европе или на море? Зачем надо было давить на Францию через Африку?
Ну, во-первых... Во-первых, англичане выясняли отношения с итальянцами на море на протяжении...
Всей Второй мировой войны.
Всего 40-го, 41-го, 42-го и начала 43-го года. И крепко досталось итальянцам, значит, военно-морскому флоту Италии и, значит, в бою у мыса Матапан. Было несколько сражений, и итальянцы потерпели жесточайшее поражение.
Еще один вопрос, связанный с Эль-Аламейном и уже со Сталинградом. Вы, наверное, знаете, Олег Александрович, что, конечно, естественно, очень много версий, много правды, много легенд, как обычно, да, события такого масштаба, они обрастают всем чем угодно. Вот. Но, в частности, есть такая версия, что бои в... что Роммель проиграл в Северной Африке, поскольку был обескровлен, вот он просил все себе дополнительные дивизии, а все бросалось в Сталинград. То есть, как бы, благодаря этому англичане победили в Северной Африке. Есть и обратная зависимость, да, что бои, которые вели англичане в Северной Африке, облегчали в какой-то мере положение советских войск под Сталинградом.
Я даже слышал по вашей радиостанции, значит, по-моему, тоже в вашей предыдущей передаче, кто-то сказал, что будто бы даже из-под Сталинграда дивизии перебрасывались
в
Северную Африку. Ну, это, конечно, мягко говоря, не только не соответствует, а вообще даже не может соответствовать действительности. Вы говорите о взаимовлиянии. Конечно, оно было. Весь вопрос в другом. Значит, в масштабах этого влияния, если влияние Эль-Аламейна на положение на Советско-Германском фронте было микроскопическим, то влияние Советско-Германского фронта на способность Гитлера перебросить дополнительные дивизии в Северную Африку, танки, самолеты, было решающим. Вот, так сказать, если говорить о взаимозависимости.
Я просто ищу... Ну, вот, по-моему, это поворот... Это, по-моему, из книги, огромной книги воспоминаний Черчилля, да? Когда он называет эти оба события поворот судьбы, по-моему.
Да, поворот судьбы. Поворот совершенно судьбы, правильно. Да?
Поворотом судьбы. И, ну, не то чтобы ставит на одну доску, но он считает, что поскольку союзнические войска, я имею в виду англо-американские, да, в данном случае, без советских, одержали свою первую победу, а советские войска одержали свою такую первую крупную победу. Да? Хотя, может быть, это и спорно, потому что можно считать в какой-то мере первую победу, наверное, все-таки под Москвой.
Но только не в какой-то мере,
а в большой мере.
В большой мере.
Да.
Более того, но, тем если, не победа, мне, да. если мне не изменяет память, Черчилль немножко не так пишет о Сталинграде Эли Ламейне. Он, по-моему, Эли Ламейн называет поворотом судьбы.
Да.
Эли Ламейн, а не Сталинград и Эли Ламейн. Но это, так сказать...
Вот я нашел даже его точная цитата. Она, битва эта, да, сохранится в истории еще и по другой причине. Она фактически знаменовала собой поворот судьбы. Это про Эли Ламейн. Можно сказать, что до Эли Ламейна мы не одержали ни одной победы. После Эли Ламейна мы не понесли ни одного поражения.
Ну, наверное... крупного поражения после Ламейна не было.
Хорошо. У советских войск после Сталинграда там все-таки еще были там поражения, да, там вот Харьков лето 43-го года, да, были еще битвы огромного масштаба и большой крови, как, например, там Курская, да, дуга. Но, тем не менее, опять же, среди историков все-таки существует как бы таких два подхода. То есть превалирующий, что Сталинград – это переломный момент Второй мировой войны, и второй, что это важный момент Второй мировой войны, но не переломный, что после, что хребет германской военной машины все-таки еще до конца сломлен не был.
Я позволю себе, вместо ответа на ваш вопрос прочитать содержание почетной грамоты, которую Рузвельт прислал городу Сталинграду. От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых будет вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии. То есть он...
Это реальная оценка, на ваш взгляд, или дипломатия?
Я считаю, что это реальная оценка. Сталинградская битва и разгром немецко-фашистских войск и их союзников – это, конечно, решающая битва Второй мировой войны. Да, в нашей литературе распространено такое мнение, что начало коренного перелома – Москва, коренной перелом – Сталинград, и завершение коренного перелома – Курск и битва на Днепре. Есть такая точка зрения. Она тоже имеет основание, право на существование. Но то, что Сталинград – это, конечно, был пароль победы для всех сил сопротивления немецко-фашистской и японской агрессии. Это было в Сталинградской битве. В Сталинградской битве это тяжелейшая битва, длилась 200 дней и ночей. Потери колоссальные. Наши потери превысили 1 000 000 человек. Из них около, а точнее 478 тысяч убитыми у нас. Немецкие потери достигли 1,5 миллионов человек. 1,5 миллионов человек.
Тем не менее, Олег Александрович, вопрос, который пришел к нам еще до эфира по интернету от Александра Николаевича Сорокина из Самары. «Я наивно думаю, — пишет слушатель, — а зачем, собственно, немцам надо было цепляться за Сталинград? Выход к Волге южнее или севернее Сталинграда было бы стратегической победой. Перерезалась важная транспортная артерия, ну, имеется в виду Волга, видимо. Я вообще считаю, что немцы просто недооценили размеры территории СССР. Захватить и контролировать — суть разные вещи».
Ну вот, наверное...
Извините, Олег Александрович, я просто уже от себя добавлю, да, еще. Вот у многих немецких аналитиков, ну, не только у немецких, у западных, скажем, да, в том числе вот выходила такая книжка, по-моему, называлась «Роковые решения».
Да, «Роковые решения», да,
есть, которая книга. Написана немецкими военачальниками, выжившими и оставшимися в живых после войны, где они анализируют...
Я беспокоился, когда вы сказали слово «выживший», выжившими из ума.
Ну, надо сказать, что не все они выжили из ума. Нет. И там вот, в частности, пишут, что, собственно говоря, Сталинград – это вообще ошибка Гитлера. Ошибка Гитлера, а, что он пошел на Сталинград, и, б, это, конечно, ошибка его приказ армии Паулюса драться до последнего, стоять до последнего, и что он не дал Паулюсу отходить на запад и попробовать соединиться, то есть попробовать прорвать вот этот котел.
Ну, дело в том, что, конечно, у Гитлера немало было ошибок, очень крупных и фатальных ошибок. И я согласен с вашей точки зрения, что его отказ дать разрешение Паулюсу, значит, прорваться из окружения навстречу наступающей группировки Манштейна, группе армий Дон, которая пыталась извне освободить 6-ю армию, это, конечно, тоже можно отнести к категории ошибок. Надо сказать, что Гитлер, он ставил, и его командование, они все время ставили завышенные цели перед своими войсками, которые войска были не в состоянии выполнить. Вот возьмите вы Сталинградскую битву. Ну, так уже, значит, пошли события, что одна группировка устремилась на Кавказ, а другая сосредоточилась, группа армии А и Б, а другая, значит, в Сталинграде. Но наступали на Сталинград 6-я армия Паулюса и 4-я танковая армия Гота. И в самый разгар наступления Гитлер, видимо, видит, что задерживается вследствие сопротивления наших войск наступление на Кавказ. Они же достигли предгорьев главного Кавказского хребта и Майкопа, да, Туапсе. Вот. Он выводит из подчинения, значит, Вейхса, этой группы армии Б, 4-ю танковую армию, и перенацеливает ее на Кавказ.
На Кавказ.
В результате он ослабил 6-ю армию Паулюса, затем он вернул через 2.5 недели, но и здесь было время упущено, и там было время упущено.
Потом еще Манштейна призвал.
Нет, ну, я уже позже, немного говорил, да. Вот, и, но мы тоже очень умело сманеврировали. Мы же хотели захлопнуть, значит, всю группировку Клейста, которая прорвалась на Кавказ, и уничтожить ее. А когда Манштейн стал наступать и создалась угроза, то мы отказались от этой операции, ограничили ее операцией «Малый Сатурн», и наступление Манштейна, а между уже его войсками и войсками Паулюса оставалось около 35 километров, оно, тем не менее, было остановлено, и Манштейн не смог выполнить эту задачу и деблокировать. Очень большую роль сыграла наша авиация, когда группировка была окружена, Герин поклялся, что он обеспечит по воздуху снабжением и так далее. Наши летчики оказались на высоте, несмотря на сложности погоды и всякого рода другие трудности, и сбили около 500 самолетов.
Так, вот Михаил Ефимов, начинающий журналист из Люберцы, из Люберец, пишет: «Несмотря на всю свою неприязнь по отношению к нацистам, пишет он, я восхищаюсь способностями Роммеля. Имея в своем распоряжении меньшее количество войск, чем союзники, он довольно долгое время ухитрялся водить их за нос и раз за разом носить поражение. Как вы охарактеризуете деятельность Лиса пустыни в Африке?»
Ну,
за Роммелем действительно, Роммель, вот, несмотря ни на что, за Роммелем как-то вот сохранился некий такой ореол человека. Ну, непобедимого нельзя сказать, поскольку его побеждали, да, но такого умелого военачальника.
Да, за ним сохранилось вот это мнение, эта оценка как умелого военачальника. Но надо сказать, действительно, он попортил нервы англичанам. Действительно, но не очень долго он им нервы портил. Не очень долго. Максимум 4-5 месяцев, а потом он ведь отступал.
И вот давайте еще один вопрос, пришедший по поводу Сталинграда или Ламейна, от инженера-аналитика Александра из Химок. Куда отправляли более лучшие, ну, в кавычках, видимо, Александр понимает, что так по-русски не говорят, но более лучшие войска в Сталинград или в Эль-Аламейн? Ну, немецкие имеется в виду.
Вне всякого сомнения, под Сталинград. Что такое 6-я армия
Паулюса?
Это элитная армия германского вермахта. Это армия, которая участвовала в войне против Польши. Это армия, которая громила французов. Это армия, которая прижала английский экспедиционный корпус у Дюнкерка. И только знаменитый стоп-приказ удержал от того, чтобы вот эти 300-тысячная масса войск, она была бы сброшена в море. То есть это была одна из лучших армий германского вермахта.
А ну, там же во главе... были союзники, там румыны.
Да, конечно, конечно, которые... союзники. Там, там и дело в том, что там были румынские дивизии, там были итальянские дивизии, там были части и соединения из целого ряда стран. Да, из целого ряда стран. Всего к тому времени на советско-германском фронте было 63 дивизии союзников Германии при 170 дивизиях немецких войск.
Цена победы.
Олег Александрович, мы продолжаем беседу, я напомню нашим слушателям, с Олегом Александровичем Ржешевским, главным научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук. И, наверное, перейдем к вопросам слушателей, которые пришли до эфира, во время эфира очень много вопросов. Может быть, еще, если останется время, включим телефоны. Так, вот давайте, Владислав из Санкт-Петербурга, это опять по поводу Роммеля. Роммель и правда был настоящим солдатом, даже жизнь закончил как настоящий мужчина и воин.
Ну, Роммель как...
Чего не сделал, а?
Ну, Роммель покончил жизнь самоубийством.
Да, и чего не сделал Паулюс, кстати, да? Хотя Гитлер от него это требовал.
Ну, и правильно Паулюс сделал. А зачем это было стреляться-то?
Ну, существует понятие воинской чести, воинского долга. Ну, это, я думаю, что вообще этот человек каждый решает сам для себя. Да? Трудно быть судьей в таких делах.
Да, конечно.
Так. Ну, это ерунда. Так. Кто-то мне пишет, мне поставили тройку по истории за то, что перепутал берег Сталинграда. Ну, хорошо, что тройку, а не двойку.
Насчет берега Сталинграда я вам, расскажу историю, которая, я думаю, будет интересна для всех слушателей. Дело в том, что так сложилась моя, собственная судьба, что много лет назад я был в числе тех корреспондентов, которым было поручено написать статью, посвященную 70-летию маршала Василевского. И, это отдельный разговор, но в ходе беседы у него на даче я ему задал традиционный вопрос: товарищ маршал, какие дни больше всего запомнились у вас в памяти по войне? Он говорит: конечно, 23 августа, прежде всего, 1942 года в Сталинграде. Мы, находимся в штольне под рекой Царицей. Связь с Москвой прервалась. Сталин открытым текстом по радио спрашивает меня: товарищ Василевский, передайте, где находитесь. Я докладываю, где я нахожусь. Сталин: врете. Наверное, сбежали вместе с Еременко на левый берег. Василевский говорит: у меня дух перехватило. Со мной рядом Маленков, Малышев, Чуянов. И дальше Василевский продолжает: это был самый тяжелейший день войны. 1200 самолетов обрушили свой груз на Сталинград. Фактически за один день город был превращен в руины. Немцы прорвались к Волге, севернее Сталинграда. Это был день самого наивысшего напряжения, который остался у меня в памяти. Ну и потом уже, известно, что, конечно, Еременко сам никуда не сбегал, и это было совершенно невозможно для командующего фронтом или другого меньшей категории военачальнику самовольно, переправиться на левый берег. Но просьбы такие были, чтобы Сталин дал разрешение. В частности, с такой просьбой обращался Хрущев. И обращался, как это ни странно, Чуйков. Ну, я думаю, что Василий Иванович Чуйков, он имел в виду, прежде всего, для более оперативного руководства 62-й армии, но какое может быть там оперативное руководство, когда она была вся прижата к Волге. Так, и там на некоторых участках оставалось 100-150 метров до уреза воды. Это просто удивительные люди, которые могли выстоять.
Олег Александрович, вот еще вопросы. Екатерина Михайловна из Москвы. Вот она задает конкретный вопрос, а я его немножко расширю. Не считаете ли вы, пишет она, что русские историки принижают роль победы американских войск над японцами в море? Это была страшная кровавая война. Я бы немножко расширил даже этот вопрос. Не кажется ли вам вообще, что наши историки, не наши историки конкретно, а вообще и наша историческая наука по войне, военная, она вообще не то чтобы недооценивает, а в какой-то момент, там мы помним эти времена, когда вообще игнорировались театры военных действий, не касающиеся, так сказать, за пределами территории Советского Союза. Это и Азиатско-Тихоокеанский, и та же Северная Африка, кстати говоря.
Ну, прежде всего, мы должны писать о себе, о нашей стране, о нашей армии. Это наша гордость, это наша слава. И это в любой стране так. Иначе быть не может. Но знать надо, я вам должен сказать, что если вы посмотрите наши фундаментальные труды, допустим, вот советских времен, поскольку вы о них упомянули, возьмите, значит, 12-томную историю Второй мировой войны. Там в полной мере раскрыта вооруженная борьба, политика, экономика. На всех театрах войны есть. На Тихоокеанском, на Североафриканском, на Западноевропейском, по всему миру. Это действительно...
Понимаете, в чем дело? Ну да, но это все-таки уже более специальная литература.
Но от нее же все идет дальше.
А я бы сказал, что не от нее. Я думаю, что все-таки основные знания такие, может быть, схематические, да, но такие основные, тем не менее, знания человек приобретает в школе из учебника. Из учебников или из преподавания?
Ну, с них все начинается.
Потом дойду я до специальной литературы или не дойду, это уже, да. Но мне в школе объяснили, что это было так, это так, это так. Я, может быть, потом и программу «Цену победы» не слушаю, и книжку Ржишевского не читаю, и там сборники, энциклопедии тоже не читаю. У меня остается это в голове, и все. Согласитесь, да?
Вы совершенно правы, но для того, чтобы нашу с вами дискуссию разрешить, нам нужно посмотреть школьные учебники того времени, вот тогда мы можем дать ответ на этот вопрос.
Я помню, что у меня со школы осталось.
Может быть, у вас это осталось со школы в памяти, потому что вы жили в Советском Союзе.
Конечно, разумеется. Паулюс читал лекции в Московской академии химзащиты после войны, пишет нам Григорий из Петербурга. Какова дальнейшая судьба Паулюса, как к нему относились в плену?
Значит, действительно, Паулюс читал лекции в одной из наших академий. В плену к нему относились очень хорошо. У него была дача под Москвой. Значит, затем он выезжал на отдых в Крым.
Под домашним арестом, что ли? Как это? Это не плен, дача все-таки под Москвой. Дача под Москвой — это не плен все-таки, да?
Нет, ну... Конечно, конечно, ведь существует различная терминология, ну, понимаете? Да. Конечно, его сопровождали, но за ним не следили, понимаете? Mm-hmm. Конечно, его сопровождали. Сопровождали... из соображений безопасности. А затем он, значит, переехал в ГДР и там скончался.
Вот еще вопрос. Была ли эвакуация Сталинграда?
Это очень интересный вопрос. И этим вопросом как раз очень внимательно занимаются волгоградские историки. Они опубликовали, значит, много новых материалов на эту тему. Понимаете, кто-то с недобрыми целями запустил такую версию, а будто бы Сталин отдал приказ, не разрешающий
эвакуацию гражданского населения.
Не было такого приказа.
Может быть, это была местная инициатива?
Значит, из числа гражданского населения нет точных статистических данных, сколько было эвакуировано. Всего в то время в Сталинграде проживало около 500 000 человек. По одним данным, эвакуировано было 300 тысяч человек, по другим данным, 100 тысяч человек. Но при любом раскладе около 300 тысяч где-то погибло.
Гражданского населения?
Да.
Это достаточно распространенное мнение, что переправа на левый берег была запрещена.
Дело в том, что ведь в каждом сражении, даже в каждом бою, есть какой-то свой ключевой фокус, который определял все дальнейшие события. Вот таким особым событием во время сентябрьских, наиболее тяжелых дней обороны, был ввод в бой 13-й гвардейской дивизии Родимцева. Она за две ночи, 15-16 сентября, форсировала реку, форсировала Волгу, Но это уже подвиг был, потому что она же вся перекрывалась огнем, значит, различных видов оружия. И тем не менее, вот она в те тяжелейшие дни прежде всего явилась спасительницей Сталинграда. Это дивизия Родимцева. Она отбила Мамаев курган. Он, правда, потом еще снова несколько раз из рук в руки переходил. Но вот о дивизии Родимцева нужно обязательно сказать. Еще тут я хотел, значит,
вам... мало.
А что у нас?
А, да, у нас... А что вы хотели?
Да дело в том, что вот командир 14-го танкового корпуса сообщал Паулюсу о том, как, значит, Красная Армия атакует. А потом писал: население взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели. И он предложил прекратить наступление, но это не удалось, потому что его за это письмо и предложение сняли с должности.
Очень короткий ответ, если сможете дать. Здесь спрашивает нас один человек: почему союзник Гитлера Турция не участвовала в боях вообще и в Африке в частности?
Ну, Турция занимала нейтральную позицию, но без всякого сомнения падение Сталинграда фактически вело к вступлению Турции в войну, как и Японии.
Хорошо. Ну, вот пишет нам Валерий все-таки такое замечание по поводу истории. Науке свойственна не гордость, а объективность. Иначе это не наука, а литература.
Дело в том, что объективность, конечно, но, значит, объективность и приносит право гордости за тех, кто сражался для нас во имя нынешних молодых поколений. Поэтому мы их помним, поэтому и наша передача сегодня вот этим сталинградцам-победителям и посвящена.
Ясно. Спасибо. Это был Олег Александрович Ржешевский, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Вел программу Виталий Дымарский. До встречи через неделю. Это была «Цена победы».